микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о религиозных подтекстах творчества Германа Мелвилла. Он родился в Нью-Йорке 1 августа 1819 года, был третьим из 8 детей. В наши дни Мелвилл известен прежде всего по Моби Дику. Однако при его жизни гораздо большей популярностью пользовались совсем другие его произведения, которые, правда, в некотором роде могут считаться предшественниками главного труда его жизни. Основанные на собственном опыте романы «Тайпи» или «Беглый взгляд на полинезийскую жизнь» и «Ому. Повесть о приключениях в южных морях» сразу же принесли ему славу. Роман «Тайпи» был самой популярной книгой Мелвилла при его жизни. За увлекательными сюжетами стоит волновавшая не только Мелвилла проблема – можно ли, отказавшись от цивилизации, вернуться к природе? Следующий написанный им роман «Марди и путешествие туда» представляет развернутую метафору морского плавания как философского поиска абсолюта. Первоначально он успеха не имел, хотя и был замечен в критической среде. Известный критик Филарет Шаль писал о нем: «Марди и путешествие туда – самая странная книга, которая когда-либо появлялась на земном шаре. Это странное творение начинается как сказка, переходит к волшебству, вдается в аллегорию, достигает сатиры через элегию, драму и шуточный роман». По мнению других критиков, «Марди» является своеобразным прологом к «Моби Дику», но более насыщенным и всеохватным. Далее Мелвилл издает романы «Редберн», его первое странствие, и «Белый бушлат» или «Мир военного корабля». Потом отказывается от жанра реалистического морского романа и создает свой главный шедевр «Моби Дик» или «Белый кит». После его неуспеха и разгромной критики, вышедшего спустя год романа «Пьер или двусмысленности», Мелвилл стал публиковаться анонимно, печатая рассказы в журналах. Последним романом его стал «Искуситель», его «Маскарад» – язвительная сатира на человеческую доверчивость. Действие происходит на корабле «Фидель», дословно несущий веру, плывущем по Миссисипи, на борту которого сатана, появляясь под личинами альтруистов и энтузиастов, развлекает себя мошенничеством и обманом пассажиров. Он тоже не имел успеха. Деньги, принесенные в первую очередь произведениями раннего периода, еще оставались. И в 1860 году Мелвилл совершил кругосветное путешествие. Вернувшись, он ушел в полную безвестность и 20 лет с 1866 по 1885 годы служил чиновником на таможне. В поздние годы жизни Мелвилл обращается к поэзии, выпускает ряд поэтических сборников, а в 1876 году поэму о паломничестве на Святую Землю. Это самая длинная поэма во всей литературе США. Она состоит из двух томов 18 тысяч строк. Умер он почти забытым. Только в анонимном некрологе написали об исключительно одаренном авторе, который обладал могучим поэтичным воображением. Думается, это еще очень слабо сказано. Но вернемся к «Моби Дику». Его Мелвилл начал писать в феврале 1850 года в Нью-Йорке и осенью того же года почти его закончил. Ему нужны были деньги. Его торопили издатели, готовые издать новый роман, помня успех прежних. Но он внезапно переезжает на ферму осенью того же года и начинает переписывать роман едва ли не целиком. В конце июля 1851 года новая версия книги была завершена и вышла в свет. Успеха она не имела никакого и безнадежно подорвала репутацию Мелвилла как писателя. Последующие книги его уже не раскупались. Провал книги можно было бы объяснить как ее сложностью, так и вынужденной спешкой, в которой она писалась. В первой версии главным героем, наряду с Измаилом и Ахавом, был первый помощник капитана Старнбек, противостоящий Ахаву. Потом он был отодвинут на задний план. «Моби Дик» вообще вначале существовал за кадром и служил лишь предметом спора между этими двумя персонажами. Кроме того, некоторые куски из предыдущей версии вошли в новую на правах ее частей. Отсюда ряд несообразностей в повествовании, а также перепад стилей, использование драматургических приемов, сродных Шекспиру, но нетипичных для прозаических произведений. Например, пространных монологов, в виде которых строятся целые главы. За счет подобных фрагментов роман из бытового превратился в метафизический, с крайне непоследовательно расставленными религиозными акцентами, которыми отличалось и верование самого Мелвилла. Дело в том, что Мелвилл происходил из семьи, исповедующей кальвинизм, учение которого базировалось на концепции божественного предопределения одних людей к спасению, других – к осуждению. Прапрадед Мелвилла был священником шотландской церкви, дед изучал богословие в Принстоне. Отец Аллан Мелвилл ощущал невидимое присутствие Творца во всем и твердо верил в то, что провидение непременно направит его к успеху и процветанию. Этому он учил и своего сына. Детей регулярно водили в церковь. Все религиозные и семейные традиции тщательно и строго соблюдались. Влияние семейного воспитания впоследствии заметно скажется на творчестве Мелвилла. Не случайно большинство из героев его романов – верующие люди. Вопрос, до какой степени? Ведь они постоянно колеблются между добром и злом, между Богом и дьяволом. Сам Мелвилл колебания в вере испытал еще в юности, а в первых двух романах «Тайпи» и «Ому» подверг резкой критике ряд кальвинистских доктрин. Причин для этого было более чем достаточно, но кальвинистом, тем не менее, он быть не перестал. Мелвилл признавал принцип божественного предопределения, но сомневался в его всеобъемлемости. И как человек, воспитанный в кальвинизме, был против посредничества церкви и духовенства между человеком и Богом. Он стремился постичь Бога на личном уровне, методом взаимоисключающих начал, часто вступая в спор с самим собой на страницах романов. Наиболее явным выразителем теологических взглядов Мелвилла, скорее всего, стоило бы считать Измаила, героя Моби Дика с его кредо. Во Вселенной нет высших сил, которые направляют жизнь человека и общества. Человек сам ответственен за свою судьбу и должен полагаться только на самого себя. В мире нет ни Бога, ни высшего духа. Исследователь Лоренс Томпсон прослеживает близкое сходство между еретическими взглядами Мелвилла и предшествующими ему еретическими настроениями других кальвинистов. С этой целью он обращается к европейской истории XVI века, когда противоборствовали две противоположных концепции – реформаторская и антиреформаторская. Реформисты строго следовали библейским принципам. В подчинении законам Божьим видели полное спасение души и искупление всех грехов только через смиренное послушание Господу. По мнению сторонников антиреформистской концепции, человек мог достичь полной самореализации без участия сверхъестественных сил. Эти противоположные точки зрения на природу человеческого бытия остаются популярными по сей день, так как первая утверждает верховную власть Бога, вторая – высшую власть человека над природой. Кажется, Мелвилл колебался между ими обоими. Веруя в Бога, он не приемлет его в кальвинистской трактовке. Ему претит суровый кальвинистский подход к человеку. Более всего его смущает отстраненность, как ему кажется, Бога от царящего на земле социального зла. Признавая первородство греха, Мелвилл выражает надежду на искоренение человеческих пороков силами самого человека. Да и не только социального, зла как данности, как следствие первородного греха. В одной из книг, описывая умирающую от голода нищенку с детьми в ливерпульских трущобах, он скептически вопрошает: «Какова наша вера и как мы надеемся спастись? Расскажи мне, о Библия, ту самую историю Лазаря снова, чтобы я мог быть спокоен за бедного и несчастного». Окруженные нуждой и горем своих товарищей и все же не лишенные жизненных удовольствий, мы безразличны к их боли. Не похожи ли мы на людей, сидящих над трупом и веселящихся в доме умершего? Существуют также две основных точки зрения на проблему эволюции религиозных взглядов Мелвилла. Первое заключается в том, что писатель выработал свою собственную религиозную концепцию, как бы преобразовав ее согласно своим собственным понятиям и идеалам. Другая точка предполагает, что представление Мелвилла о Боге, согласно кальвинистской традиции, постепенно развивалось в скептическое отношение и, более того, в отрицание существования Бога. Но, скорее всего, Мелвилл выработал более сложную систему стилистических и структурных приемов отображать свои взгляды иносказательно. Эта система базируется на библейских ассоциациях. Однако мифологическое мышление преобладало в его сознании, и для Мелвилла представление о Боге отождествлялось с поиском истины. Бог – источник истины, к которому может обратиться каждый, но Бог не каждому отвечает. Тогда что может поведать человеку его молчание? Этот вопрос был главным камнем преткновения для Мелвилла, и он то и дело поднимал его почти во всех своих произведениях. С наибольшей полнотой у «Моби Дики». «Моби Дик» – одно из самых трудночитаемых произведений мировой литературы. Его даже трудно назвать романом. Это скорее сборник трактатов на разные темы, скрепленных философской или даже богословской доминантой. Повествование, осложненное множеством побочных линий, прямо не относящихся к сюжету, которого относительно гигантского объема текста, как говорится, «сгулькин нос», ведется от лица матроса Измаила, который нанимается на китобойное судно «Пекард», капитан которого – одноногий Ахав, легенда всех китобоев. Он появляется в повествовании только после того, как судно выходит в море. До этого Измаил получает о нем множество разноречивых сведений от многих лиц. Во время предыдущего рейса капитан потерял ногу, ее отгрыз огромный белый кит по прозвищу «Моби Дик», и теперь одержим местью своему обидчику, который в его сознании воплощает все мировое зло, ассоциирующееся у Ахава, в числе с прочим, с Богом. Причина. Бог виноват уже в том, что попустил зло, что существует белый кит, из-за которого он стал инвалидом. На почве этой терзающей его мозг мысли Ахав почти сходит с ума. Почти потому, что до самой гибели трезво осознает перспективы своей борьбы, а ближе к финалу вообще произносит знаменательную фразу. Это богохульство продолжать дальше нечестивую охоту. Ранее он признает себя демоном. И это правда, ибо Ахав, с какой стороны его не рассматривай, прежде всего богоборец. На это намекает само его имя. Его библейский прототип, царь Ахав, отступил от Бога, погрузился в самое темное язычество, объявил Богу войну и позорно ее проиграл. Свою неправоту, а затем и поражение, предчувствует и Ахав, и все, кто находится вместе с ним на корабле. Но еще раньше, на берегу, гибель ему предсказывает бродяга, носящий имя пророка Илии. Однако Измаил, через которого Илия передает это предсказание Ахаву, не обращает на него никакого внимания. Остается он спокоен и тогда, когда по вине Ахава сходят с ума и гибнут люди на корабле. И далее, когда звучит еще одно пророчество по поводу гибели из уст иранца-гарпунщика. А когда сюжет подходит к концу, мы его вообще не видим и не слышим. Автор устраняет Измаила из повествования, сам берет на себя функции повествователя. Измаил появляется только в финале, как единственный спасшийся из всего экипажа. Почему именно он? Потому что, по замыслу автора, он воплощает собой нейтральное человеческое начало, принимает мир таким, каким он есть. Он одинаково равно воспринимает добро и зло. Не оставаясь глухим к добру, я тонко чувствую зло и могу в то же время вполне ужиться с ним, если только мне дозволено будет, поскольку надо ведь в дружбе быть со всеми теми, с кем приходится делить кров». Он появляется в романе в качестве наблюдателя и в этом же качестве из него выходит. В первой половине книги, где неизбежный символист соседствует с бытом, даже переплетается с ним, ему есть зачем наблюдать, поэтому здесь он главное лицо. Есть что ему сказать и во время пребывания на корабле, до тех пор, пока не появляется Моби Дик и реально не становится главным героем. До этого эту функцию делили между собой Измаил и капитан Ахав. Собственно, охота на кита занимает 3 финальные главы. Остальная часть текста – свод сведений из различных областей человеческой деятельности и мышления, описание технологий китобойного промысла, пространные философские и богословские рассуждения, в частности, множество тайных, меньше явных отсылок к библейским текстам. Библейскими аллюзиями пронизан ситуационный ряд. Многие герои наделены библейскими именами. И не только герои. Корабль, например, спасший Измаила, наименован Рахиль. И, конечно, сам белый кит, который мог бы стать для Ахава и его команды китом Ионы, но не становится. Вместо того, чтобы прибыть в его чреве 3 дня и 3 ночи с последующим избавлением, они 3 дня и 3 ночи преследуют его. И даже погибший во время этого преследования гарпунер-предсказатель оказывается не в чреве кита, но на его поверхности, задавленный перепутавшимися линями. Позже сходным образом будет отмечена и смерть Ахава, которого перед этим Мелвилл подготавливает к нравственному перелому. Ахав обращается к Богу с просьбой благословить капитана Рахили. Он говорит со Старнбеком о его семье. Признается, что вопреки собственной воле его влечет к конечной цели какая-то темная сила. Перед гибелью Ахав готов к преображению, но все-таки запускает гарпун в кита и бесславно гибнет вместе с командой корабля, представленной разноплеменными персонажами разных верований, что дает возможность воспринимать корабль в качестве своеобразной модели человеческого общества, а уход корабля под воду – как его закат. Это тем более вероятно, что сам Моби Дик в представлении Измаила – символ непостижимой вселенной, свойства которого этот разноплеменный мир не сумел распознать. Тогда тем более непонятно, кто же все-таки сам Моби Дик – Бог или существо, противостоящее ему. По Мелвиллу оба, причем в одинаковой степени. Странный с богословской точки зрения симбиоз, так как тварное существо никак не может быть равным Богу. Да и белый цвет кита не случайен. Он может символизировать инфернальную сущность греха, о чем Мелвилл подробно рассуждает в главе о белизне кита. Последним символом ознаменован эпилог. Средством спасения единственного оставшегося в живых члена команды становится пустой гроб, переоборудованный в спасительный буй. Здесь уместно вспомнить обетование Бога о библейском Измаиле, тезке героя. «Я произведу из него великий народ». Бытие, 17 глава, стих 20.